Глава 9. Черный янтарь и серая сталь. Усевшись на высокие табуреты в углу бара, они потягивали коктейли и покуривали. Бармен со своим помощником перетирали стаканы по другую сторону стойки. Музыка оборвалась. Последние посетители тянулись к выходу. Смолкал гул голосов, и в клубе постепенно становилось тихо.
Так вот это все и было, — сказала Мария.
Фалько, понимающе кивнул. То, что он услышал, дополнило собственные воспоминания и сведения, доходившие из столицы Третьего Рейха. Мария и сама была частью его. Родившись 34 года назад в Юго-Западной Африке, в одной из тогдашних германских колоний, она в 1934 году переехала в Берлин. А уж остальное сделали ее исключительные физические данные и великолепный голос. Особенно ей удавались блюзы и французские шансонетки. И проработав в Дориане Грее и Гогенцоллерне, двух кафе для лесбиянок на Бюлов-штрассе, она перешла в изысканный ночной клуб Тони Акажу, где повстречала трубача-виртуоза Мелвина Хэмптона и его джаз.
«Я была звезда, как ты знаешь», — сказала она. Публика валом валила в клуб, чтобы меня послушать. Но в последнее время эти скоты-нацисты вконец разнуздались, стали вести себя совсем непотребно. Писать на дверях Блаунахта «Вон евреев и негров! Долой музыку вырожденцев и прочую гнусь!» Тони стирал эти надписи, и они появлялись снова. Я спросила себя, почему должна все это терпеть?
Она замолчала на миг. Локоть на стойке, дымящаяся сигарета меж пальцев, одновременно первобытная и утонченная, она подкрашивала только глаза. Два штриха, подчеркивавшие черноту ее глаз и дерзкий очерк высоких скул.
«Знаешь про нашего совладельца?» — спросила она.
«Знаю».
Тони поведал. Его чуть было не схватили во время облавы на гомосексуалистов в кафе «Адонис». Тогда ему удалось ускользнуть. Он убежал в Блаунахт. Вот там его и арестовали. Измолотили на глазах у всех. Потом отправили в концлагерь.
Мария снова замолчала, слегка покачала головой. В ушах у нее уже не было крупных серебряных серег. Красивое африканское лицо осунулось от усталости. Она глядела на Фалько пристально, но истинно черные глаза, испещренные на белках крошечными кровяными жилками, помутнели и смотрели словно невидящие.
Забавно, что полицейский, который больше всех усердствовал, был, как они говорят, извращенец и завсегдатай нашего кабаре.
Бедный Ганс.
Он скулил, как замученный щенок. На следующий день мы с Малвином решили уехать в Париж. «Я негр и гомосексуал», — сказал он мне. «Жив еще и на свободе только потому, что у меня американский паспорт». Тони согласился, он и сам был перепуган. Расторг с нами контракт без неустойки. А потом продал кабаре и подался следом. Когда открыл здесь Мовес Фий, мы пошли работать к нему.
Он хороший парень.
Еще бы. Да, совсем забыла. Мелвин велел кланяться. Заметил тебя, когда ты танцевал, но ему надо было уйти пораньше. Надеется, ты еще заглянешь.
Как у него дела?
Да как всегда. Он счастлив от своей трубы, от своей музыки и от своей публики.
«По-прежнему один?»
Она раздавила сигарету в пепельнице и вздохнула. «Один и в печалях. Единственный знакомый мне — американский негр-меланхолик. Сам знаешь, он любит невозможное и мечтает о несбыточном. Но у него есть я. Он заботится о Марии, Мария заботится о Мелле».
«Как же вам удалось выбраться из Германии? В последнее время это стало совсем непросто».
Палец с длинным отполированным ногтем скользил по ободку стакана. Чувственный рот с мясистыми, как экзотические плоды, губами приоткрылся в пренебрежительной усмешке, показав белоснежные зубы. «Да этот твой приятель, комиссар полиции, пришел и помог нам».
«Топфер?»
Она взглянула на него с неожиданной яростью. Он самый.
Фалько кивнул.
Как только в 1933 году нацисты пришли к власти,
Рольф Тёпфер стал начальником важнейшего отдела в государственной тайной полиции, знаменитом гестапо. Они сдружились еще с конца 20-х годов, когда Тёпфер был всего лишь полицейским инспектором с хорошими связями, которые сильно облегчали выгодные сделки. Вот, например, продали 200 пистолетов «Штайрхан» и 30 ручных пулеметов MP-18 группам крайне правых боевиков. Почти 10 лет кряду Тёпфер и Фалько иногда встречались в Берлине. Немец обожал ночную жизнь, для которой в тогдашнем Берлине, где представлены были все виды пороков и любые забавы, настал тогда поистине золотой век. И приятели вместе таскались по злачным местам, от роскошных кабаре до притонов самого низкого пошиба. Да, он неплохой малый, этот Тёпфер.
Неплохой, неплохой. Ограничился тем, что содрал с нас полкило золота. И даже не пытался переспать со мной. Лишь заставил меня взять за щеку, уточнила она. У себя в кабинете.
Фалько снова кивнул, понимающе.
Ну да, но все равно, бывают и хуже.
Такой же гад, как и ты.
Мария затянулась сигаретой и добавила, как бы объективности ради.
Ну, может, чуточку гажа.
Разве что самую чуточку.
Пожалуй.
В наступившей тишине они допивали свои коктейли. Девушка из гардероба, еще не сняв накрахмаленные наколки, но уже в рабочем халате, подметала вестибюль. Люстры в зале погасли. Свет теперь горел только в баре.
«Часто тебя вспоминала», — сказала Мария.
Взгляд ее смягчился и стал почти ласков.
«А я тебя.
Врешь ты все.
Правду говорю».
«Ты даже не знаешь, что это такое. Не забудь, с кем разговариваешь. Я ведь тебя немного знаю, белый мальчуган. А ты помнишь только себя самого».
Фалько беззастенчиво и неторопливо оглядел ее наряд, задержавшись на круглом вырезе, где глубоко в ложбинке меж темных тугих грудей посверкивала золотая цепочка. «Мария Ницша», — подумал он. «Самая красивая женщина из всех, кого я знавал в жизни. Красота вызывающая, красота дикого животного». Певица сидела на табурете, скрестив безупречные ноги, обтянутые шелком, и креповая ткань подробно и точно обрисовывала все совершенство ее тела. «За минутное обладание им, — подумал Фалько, — множество мужчин и немалое число женщин продали бы душу дьяволу».
«Замечательное платье», — хладнокровно отметил он. «Очень элегантно. Ты в нем просто божественна.
Ланвен?»
Она взглянула на него пристально, почти забавляясь и не порицая за льстивую избыточность комплимента.
«Сюзанна Тальбо»,
— Фалько улыбнулся. А потом, поднеся стакан ко рту, еще раз.
«Я не забыл, в чем ты была, когда мы познакомились.
В белом, помнишь?
В белоснежном. Так что контраст с твоей кожей бил просто наповал».
«Да, ты так и сказал тогда. Ты говорил о моей темной коже с такой чудной естественностью. Никому и никогда прежде это не удавалось».
«Ты пела еще в Адонисе, кажется. Это уж потом Тони подписал с тобой контракт, и ты познакомилась с Мелвином».
«Хорошая у тебя память».
«Не жалуюсь». Он рассмеялся счастливому воспоминанию. «Было весеннее утро, и ты смотрела на витрину дорогущего обувного магазина на Фридрихштрассе. Такая высокая, красивая, в этом легком платье с фигурой богини. Когда я увидел тебя, у меня даже пересохло во рту».
«Ничего у тебя не пересохло, потому что ты снял шляпу и очень самоуверенно подкатил ко мне. С этой своей подлой улыбкой, которую натягиваешь в случае надобности.
Ты все это помнишь?»
«Еще бы. Не знаю, что за чудесный сон я вижу, но просыпаться не хочу. У меня тут дело совсем рядом, буквально минут на 10, никак не больше. И если, окончив его, я выйду и вас здесь не застану, то пойду прямиком вон в ту оружейную лавку напротив, куплю там револьвер и застрелюсь». И еще добавил: «Умоляю вас, зайдите пока в обувной и накупите себе туфель, каких и сколько хотите. Я вам их преподношу».
Верно, все так и было. И я пошел по своему делу и постоянно оборачивался, и потому натыкался на встречных,
А когда вернулся 11 минут спустя, нашел тебя там, где оставил. Ты стояла с сумочкой в руках,